Говорит Радио Свобода. Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что расследует дело о подготовке покушения на грузинского журналиста, оскорбившего Владимира Путина.
Директор главного канала Ника Гварамия потребовал от властей подтвердить либо опровергнуть информацию о подготовке убийства журналиста Георгия Габуния.
Массовые беспорядки во французском Дижоне вспыхнули после избиения чеченского подростка, предположительно местными наркодилерами.
Стрельба и все прочее – это никак не связано с чеченцами. Стрельба начинается только в понедельник, когда на улицу выходят наркодилеры.
Александр Лукашенко усиливает давление на своего главного соперника на предстоящих президентских выборах в Белоруссии.
Тому, что будут эти действия направлены на меня, я готов, но цинично направлять их на людей, которые просто вина состоит в том, что они работали в организации, которой руководил я.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 16 июня. Служба государственной безопасности Грузии подтвердила, что гражданин России, уроженец Ингушетии, 38-летний Васамбек Боков, арестован в рамках расследования уголовного дела по подготовке убийства журналиста Георгия Габуния, нецензурно высказавшегося в адрес Владимира Путина в прямом эфире грузинского телеканала «Рустави-2». Однако россиянину пока официально инкриминируется лишь изготовление и хранение фальшивых документов. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Заявление службы госбезопасности о причинах и обстоятельствах ареста Васамбека Бокова появилось на сайте ведомства лишь после того, как генеральный директор главного канала Ника Гварамия несколько раз категорически потребовал от властей подтвердить либо опровергнуть информацию о подготовке убийства журналиста Георгия Габуния. Имя Георгия Габуния в этом сообщении ни разу не упоминается, да и сам Васамбек Боков обозначен лишь инициалом. Оказывается, грузинские спецслужбы довольно долгое время следили за подозреваемым, даже получили разрешение суда прослушивать его телефонные разговоры, установили подслушивающее устройство по месту жительства, что позволило задержать Бокова по обвинению в приобретении фальшивых документов и, цитата, «предотвратить тем самым другое, более тяжкое преступление». Сообщение СГБ заканчивается призывом ко всем заинтересованным сторонам воздержаться от распространения проверенной либо непроверенной информации, чтобы не мешать продолжающемуся следствию. Больше всего вопросов возникает в связи с участием спецслужб Украины в разработке оперативной информации о подготовке убийства журналиста, оскорбившего Путина. Сообщение СГБ вскользь упоминается международное сотрудничество по линии Интерпол. Генеральный директор телеканала Ника Гварамия заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что исходные данные о некой группе чеченцев из окружения Рамзана Кадырова, который и состоял Васамбек Боков, поступили в Грузию именно из Украины. Но журналистам и руководству главного канала об этом сообщил конфиденциальный источник в силовых структурах Грузии.
У нас была информация, что из Украины поступило главное дело, и уже грузинские спецслужбы продолжили это дело с не очень большой охотой и энтузиазмом сначала, но в конце уже пришлось арестовывать российского гражданина из Ингушетии. И у нас есть абсолютно точная информация, что это господин Кадыров и его подопечные. Мой источник спецслужбы Грузии, но я знаю дополнительно, что дело началось в Украине, а потом уже продолжилось в Грузии. Все это было, так сказать, переслано в Грузию, и дело продолжено в грузинские спецслужбы.
Вы сказали, что грузинская сторона, грузинские спецслужбы не очень охотно разрабатывали эту версию. Почему, как вы думаете?
Грузия ведь, к сожалению, уже не является государством, которое рассматривает спецслужбы России как враждебную силу, как и должно рассматривать и не только правительство Грузии, а и все демократические правительства. К сожалению, Грузия уже не та страна. Я надеюсь, что это недолго продолжится.
Видите ли вы какую-либо связь, параллель, скажем, с убийством Хангушвили в Берлине? И по некоторым данным следы все-таки шли, в том числе и в Грозный.
Я могу вернуть вам вопрос насчет, не знал ли Путин, что Кадыров собирается убить Левцова, Политковскую, Камилову и так далее. Я могу вас спросить о том же.
Сейчас Георгий Габуния, он находится в безопасности, он под охраной?
Ну, под охраной. Безопасности или нет, когда дело касается террориста одного раза в мире, господина Путина, я не могу ответить.
И каковы будут дальнейшие ваши действия, Ника?
Каковы и были, мы будем защищать своими силами господина Габуния, что мы можем сделать.
А государство назначило какую-то охрану или предложило вам охранять вашего журналиста?
Ничего такого не было.
Заявил Ника Гварамия в интервью «Радио Свобода». Подозреваемый Васанбек Боков приехал в Грузию несколько недель назад и жил по подложным документам в Панкисском ущелье с преимущественно вайнахским населением. Уже после его ареста сотрудники части спецназначения контртеррористического департамента СГБ провели обыск, но ничего подозрительного не нашли. Местные чеченцы-кистинцы сказали грузинским журналистам, что их гость – бежал из Чечни из-за разногласий с Рамзаном Кадыровым и, конечно же, никаких убийств в Грузии не планировал. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». В центре города Дижон во Франции произошли беспорядки с участием выходцев из Чечни. Французские и российские средства массовой информации сообщают, что конфликт был спровоцирован нападением на чеченского подростка, в котором обвинили выходцев из арабских стран, по некоторым данным, принадлежащих к преступному сообществу, занимающемуся наркоторговлей. В интервью «Радио Свобода» свою версию событий излагает живущий во Франции историк Майрбек Вычигаев. Прежде всего, подтверждена ли информация о том, что вот эти беспорядки спровоцировало нападение на чеченского подростка?
Да, конечно, это было буквально накануне, в четверг, когда в районе Кальянной, обкуренной, но далеко не кальяном, а чем-то другим, несколько взрослых людей пристали к молодому чеченцу, которому всего лишь 16 лет, он лицеист, то есть он учится в лицее. И в ходе словесной перебранки они пытались доказать, что как чеченец он не может жить в этом городе, если он не выполняет требования этого сообщества, сообщества наркодилеров. В ходе чего завязалась драка, и они его жестоко избили, он попал в больницу, и он находится в больнице по сегодняшний день.
Но вот этот инцидент, он отражает влияние наркодилеров в этом районе или каким-то образом отношение чеченской диаспоры, скажем, с арабской?
Нет, абсолютно. Чеченцы и арабы друг к другу не имеют никакого отношения, скажем так. Никаких конфликтов, связанных с этническим, здесь вообще отсутствует. Это связано именно с попыткой давлеть на близлежащие округи этого региона. Гризель, как квартал Гризель в Дижоне, где орудуют вот эти наркодилеры. То есть это попытка распространить свое влияние на всех, то есть не позволять каким-то людям. Чеченцы принципиально отказываются иметь какие-либо дела с наркодилерами, и это всегда вызывает острые конфликты, как, например, в Ницце, как, например, до этого было в Тулузе, как это было до этого в Марселе. То есть это не первый случай, это, в общем-то, такого рода случаи происходят на постоянной основе.
Ну вот, судя по видео, беспорядки приобрели очень большой масштаб, вот этот конфликт, на видео слышна стрельба, судя по всему, виден огонь и так далее. Можно ли говорить о том, что Дижон является центром сосредоточения чеченской диаспоры, раз столкновения приобрели такой масштаб?
Нет, абсолютно нельзя, потому что в Дижоне как раз-таки меньше всего чеченцев, и чеченцы из других регионов Франции, с Ниццы, с Страсбурга, с Нанси, то есть со всех уголков приехали туда для того, чтобы поддержать местных несколько семей, которые проживают всего лишь в Дижоне. Речь идет именно как раз-таки о одной из самых маленьких диаспор во французских городах, это именно дижонская. Она как раз-таки наименьшая. Поэтому здесь нет вопроса, связанного с противоборством чеченской диаспоры. Как раз-таки у них до сих пор этих вопросов не возникало, до тех пор, пока не был избит этот парень. И второе, нужно иметь в виду, стрельба и все прочее, это никак не связано с чеченцами. Дело в том, что чеченцы ночью с воскресенья на понедельник организованно все покинули город. Стрельба начинается только в понедельник, когда на улицу выходят наркодилеры. И все, что мы видим на видео, это исключительно представители наркодилеров, которые показывают свою силу, свои автоматы, и в том числе и надписи, связанные с Путиным. То есть они делают этот противовес чеченцам, показывая, что вот да здравствует Путин, который хорошо убивал чеченцев. Такого рода надписи появились именно в понедельник на некоторых стенах здания в Дижоне. То есть все эти картины нельзя смешивать. Это совершенно разные картины. Все, что было пятницу вечером, субботу, воскресенье, это чеченцы, это когда они демонстрируют свою силу и проезжают по улицам организованно на машинах, но нет ни одной драки, нет ни одного подожженного ларька или подожженной машины. То есть в категорической форме было согласовано, что чеченцы не должны показывать себя именно исключительно как криминальные. В данной ситуации все чеченцы, диаспора чеченская, пыталась показать свое единство, и что не позволит обижать своих людей, потому что полиция не принимает никаких мер.
Вы говорите, что в понедельник были вот эти выстрелы, да, эти пожары, а это просто была демонстрация силы или со стороны наркодилеров, или они все-таки на кого-то в этот момент нападали?
Нет, в этот момент они никого не могли напасть, потому что чеченцы покинули все, и поэтому они воспользуются этим моментом, потому что два дня их искали чеченцы, и они два дня отсутствовали в этом городе. И вдруг, после того, как они выясняют, что чеченцы организованно на своих машинах, десятками машин, покинули город, они вдруг появляются в городе, хотят и кричат, орут и показывают свою силу. Это слабые показатели их силы, и я думаю, что полиция больше должна была заинтересовать то, что происходило именно вчера, а не то, что было пятницу, субботу, воскресенье.
Но вы уже упомянули о бездействии полиции. Вообще, как власти реагировали вот на происходящее?
Никак не реагировали. С самого начала, даже на избиение этого юноши, 16-летнего юноши, полиция, в общем-то, завела дело, но было ясно, что не собирается этим заниматься. Во-первых, сейчас во Франции очень нестабильная ситуация, связанная с действиями полиции, которые хочет показать власти, что без сильной полиции вот такого рода действия будут происходить всюду и везде. Полиция уже третий-четвертый день показывает и организует демонстрации протеста против своего же правительства. Они по вечерам выходят на Шанс-Ализе, на Триумфальной арке и показывают демонстрацию своего неподчинения нынешнему министру внутренних дел, который поддержал протестующих, а не свою полицию. То есть в знак протеста они сегодня показывают: мы отходим от всего. Теперь смотрите, что происходит в стране.
А вот эти протесты со стороны чеченцев, они перекинулись на какие-то другие города как-то? Или вот этим все закончилось?
Нет, абсолютно. На этом все заканчивается. Никаких перекидываний не будет, никаких драк не будет, никаких избиений не будет, никаких нападений ни на кого не будет абсолютно. Эти люди разойдутся, и они сегодня, вчера вышли на свои работы и будут продолжать работать, жить в своих семьях. Все, что произошло в Дижоне, это уже закончилось. Но такого рода действий происходит, как я сказал, в других городах. Например, той же Ницце. Позавчера опять было обстреляно, опять же наркодилеры обстреляли. И мэр Ниццы прекрасно знает, что происходит в этом районе, в котором также уже третий-четвертый раз происходят такого рода обстрелы. То есть нежелание чеченцев соглашаться с действием наркодилеров вызывает такого рода конфликты. Но это не конфликты, как я сказал вначале, это не связано ни с этническим, ни с каким религиозным или каким-то другими мотивами. Это исключительно связано, что чеченцы не хотят принимать игры, которые навязывают им наркодилеры.
О событиях во французском городе Дижон я беседовал с живущим во Франции историком Маирбеком Вычигаевым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Менее чем за два месяца до дня выборов президента Белоруссии нынешний глава белорусского государства Александр Лукашенко усиливает давление на банкира Виктора Бабарика, своего главного соперника на предстоящих выборах. В офисах Белгазпромбанка и людей из личного окружения банкира прошли обыски. Задержаны полтора десятка человек, конфискованы деньги и предметы искусства. Тему продолжает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
11 июня в головном офисе Белгазпромбанка сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыск в рамках уголовных дел. Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель поспешил сообщить: под прикрытием коммерческого банка скрыта беспрецедентная схема отмывания денег.
В настоящее время задержано 15 лиц. топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, также бывшие сотрудники банка, которые в настоящее время работают в коммерческих структурах. Большинство из задержанных сотрудничает со следствием, дают признательные показания. Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму свыше 4 миллионов долларов США, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов США.
Обыски и аресты совпали с совещанием Александра Лукашенко, во время которого он поручил проверить частные компании, которые уволили работников, якобы не отдавших подписи за альтернативных кандидатов.
Поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании, увольняют людей. Тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов. И главное уже обнаглели, не боятся. А ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу. Значит, надо этих буржую привести в чувство. Надо выработать с генеральным прокурором, подключить комитет государственного контроля и прошерстить этих пузатых буржуев, чтобы они несли ответственность за людей. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувство. Переворота в стране не будет, Майдана тем более.
Вслед за этим государственные телеканалы, которыми руководит Иван Эйсмонт, муж личного пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, как под копирку показали сюжеты о том, как бывшие подчиненные Виктора Бабарика чуть ли не в очередь выстроились, чтобы сдать украденное у народа золото-бриллианты. А вдобавок рассказали о приобщенных к делу 150 картинах на 20 миллионов долларов. По информации самого Эйсмонта, бесценные полотнища готовили к срочному вывозу из страны. На кадрах оперативной съемки работы уроженцев Беларуси – Марка Шагала, Хайма Сутина, Леона Бакста, Шраги Царфина, Осипа Любича и других. Их 10 лет тому назад Белгазпромбанк с подачи своего босса начал выкупать на мировых аукционах и возвращать в Беларусь. Картины экспонировались в галерее «Арт Беларусь» в Минском дворце искусства. Виктор Бабарика выразил недоумение по поводу ТВ-сюжета. По его словам, нет смысла возвращать картины в страну и выставлять на всеобщее обозрение, чтобы потом вывести.
Действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер. Я считаю это недопустимо, потому что использование инструментов незаконных для давления противоречит законодательству Республики Беларусь. К тому, что будут эти действия направлены на меня, я готов. Но цинично направлять их на людей, которые просто вина состоит в том, что они работали в организации, которой руководил я, я считаю, это верхом просто человеческой непорядочности.
Поддержала банкира и искусствовед, эксперт Международного комитета Марка Шагала Тамара Карандашева.
Как можно взять и арестовать коллекцию, которая принадлежит банку? Это не коллекция Бабарики. Отняли собственность банка. Ну что, так сказать, в революцию пришли в 17-й год. Аналогии только так. Это вот толстые буржуи, надо их наказать, денег наворовали. Если раньше было все время стыдно это хамство слышать, вот глава государства, который всем тыкает, на всех орет, я еще один шок получил. Это все рассчитано на определенную категорию электорат, которые не знают, что такое вообще искусство, не ходят в музей, они, может, даже имя, так сказать, ну Шагала, может, слышали, другие фамилии вообще не знают.
Вместо картин из корпоративной коллекции Белгазпромбанка, изъятых в рамках уголовного дела, галерея «Арт Беларусь» будет демонстрировать пустые рамки с QR-кодами, содержащими информацию об истории полотен и их авторах. Тем временем Национальный банк Беларуси ввел в Белгазпромбанк временную администрацию в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов. Руководителем назначена Надежда Ермакова, которая прошла путь от заведующей Сберкассой на родине Лукашенко до крупнейшего государственного Беларусьбанка, а в конце концов и главы Нацбанка. В последнее время занимается наведением порядка в проблемных финансовых учреждениях. Собственники Белгазпромбанка, российские компании «Газпром» и «Газпромбанк», которым принадлежит 99% активов, уже осудили действия белорусских властей. Они назвали незаконным назначение нового руководства, которое сопровождалось задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами. Акционеры собираются добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами. Однако официальный Минск проигнорировал претензии российской газовой монополии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Главное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального по статье «Клевета». Клевету следствие нашло в комментарии Навального к агитационному ролику телеканала «RT» о поправках к Конституции, в котором был задействован ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный назвал снявшихся в этом видео людей продажными халуями, людьми без совести и предателями. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская беседует о новом деле против Навального с политологом Дмитрием Орешкиным.
Дмитрий, по вашему мнению, есть ли политика в этом деле?
Ну, по-моему, здесь политика на 98,5%. Потому что понятие клеветы подразумевает злой умысел против конкретного человека. Навальный ничего против этого ветерана не говорил. Он говорил про голубчиков, он говорил про предателей. Каждый волен воспринимать это на свой счет. Никаких измышлений намеренных тут не присутствует, а присутствует то, что называется оценочное суждение. Поэтому, конечно, здесь простые две цели. Во-первых, охаять Навального, потому что люди же не очень разбираются в деталях. Им сказали, что Навальный оскорбил ветерана. Ну, кому понравится человек, который оскорбляет 92-летнего человека, несмотря на то, какой он там есть и что он там говорит. Людям же не объясняют ситуацию досконально. Так что это работает на пиар. И как сам Навальный справедливо заметил, да, его же надо изолировать, его надо держать под прицелом, его надо все время, с ним надо все время проводить следственные действия, и он все время должен торчать в общественном мозгу как какой-то на редкость отвратительный тип. Никаким другим образом он там представлен быть не может. Так что это все довольно предсказуемо, и, в общем, думаю, что решение это будет такое же. С одной стороны, суд или там следствие обвинят, а с другой стороны, скажут, что да, наверное, факта клеветы все-таки нет, и еще что-то потребует извинений и так далее. Я не вижу здесь нормального, доброкачественного судейского прецедента.
То есть это вторая часть этой статьи «Клевета», и там или штраф до 1 000 000 рублей, это больше 14 000 долларов, или обязательная работа. То есть вы думаете, что не закончится ни тем, ни другим?
Понимаете, здесь нет клеветы вот, с точки зрения формального законодательного процесса. Клевета – это злонамеренное измышление. Если я назвал кого-то козлом вонючим, то это не значит клевета.
Это оценочное суждение.
Суждение, да. Как Александр Сергеевич Пушкин писал, нельзя писать такой-то дед старик, козел в очках, и глупый, и туп, и так далее. Это все будет личность, это все будет выпад, но это даже не клевета. Вот если Навальный сказал, что такой-то вот конкретный человек свои медали купил на рынке, вот это была бы клевета. А здесь просто это не та статья. Они не смогли найти правильное преступление для Навального.
Дмитрий, а почему вообще власть это делает? Навальный, ну, он реально конкурент для Путина. Путин его таким считает или...
Понимаете как? Ведь это делает не Путин. Это делает челядь. Челядь старается уступить стремлениям начальника, как они их понимают. Начальник нервничает. Явно нервничает. А когда любое живое существо нервничает, оно делает то, что оно привыкло. Они привыкли кого-то сажать, пугать, раздражать и так далее. Таким образом, они просто хотят выслужиться перед большим начальником и делают то, что они думают, начальнику нравится. И в этом смысле это характеризует всю эту систему власти, которая ориентирована на то, чтобы всех разогнать, напугать, посадить, чтобы другим было неповадно. И, в общем-то, это очень мелочная, очень неквалифицированная и совершенно недоброкачественная система, которая работает на одного человека. И у человека этого немножко уже, мне кажется, какой-то происходит отрыв от реальности. Если он действительно ничего, кроме Навального, страшнее кошки, зверя прямо нет.
Ирина Ромалийская беседовала с политологом Дмитрием Орешкиным. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения филолога и переводчика Лилианны Лунгиной. Лилианна Лунгина переводила книги Астрид Линдгрен, пьесы Генрика Ибсена и Августа Стринберга, рассказы Генриха Бёлле. В 2009 году на телеэкраны в России вышел документальный фильм «Подстрочник», в котором Лилианна Лунгина рассказывала о своей жизни, детстве, проведенном в Германии, в Палестине и во Франции, о возвращении ее семьи в Советский Союз, об учебе в МГУ, о работе переводчиком. Воспоминания были записаны в 1997 году режиссером Олегом Дорманом незадолго до кончины Лилианны Лунгиной. Вот что Олег Дорман рассказывал в эфире «Радио Свобода» об отношении Лилианны Лунгиной к происходящему в России.
Лиля была абсолютно оптимистический человек, потому что вообще это нормально. Онтологически, извините за научное слово. И вдруг, начиная разговор, говоря о том, что она хочет помочь людям, ощущающим отчаяние, она говорит, что особенно сейчас, когда наша страна неизвестно куда катится, по-моему, она катится в бездну, все ускоряя при этом темп движения, для меня это было совершенно удивительным, потому что мы с Лилей были и в политическом смысле абсолютно оптимистами. Хотя это 97-й год, и поводов для оптимизма было меньше, но наоборот, чем жизнь хуже, тем оптимизм больше нужен. И нам казалось, что в общем все идет нормально. И вдруг она говорит эти слова. Я подумал, что она сказала это от какого-то сиюминутного раздражения, не подумав. К сожалению, когда я монтировал фильм, мне не с кем было посоветоваться, ее не было уже на свете, ее не стало через полгода после этих съемок. Мы закончили эти съемки, она сдала перевод книги Микаэля Энде «История, конца которой нет» и романа Ажара «Страхи царя Соломона», потрясающего, ее не стало. И я подумал, неправильно получается, ведь она начинает с оптимизма. Зачем же я оставлю такую фразу? И я ее убрал, а теперь пожалел, что убрал. Во-первых, я, конечно, не имел права, честно говоря. Но я как-то по инерции считал, что она рядом, и она меня одобрит. Так что у нее не было никакого конца истории. И, между прочим, я думаю, что у пожилых людей бывает часто такой грех, заканчивается их жизнь, и приятно думать, что жизнь вокруг тоже уже никуда не годится. У нее не было этого никак. Но чувство глубочайшей тревоги, если не сказать порой отчаяние за то, что делается у нас, у нее, конечно, было. Она рассказывает, как в 89-м году оказалась за границей и не отлипала от телевизора. Там были толпы в восточноевропейских странах. Это был год падения Берлинской стены, год конца Советской империи, во всяком случае, в той ее части зарубежной. А приехав в Москву, она увидела события в Румынии, ужасные, и она пишет, что там пролилась кровь, но люди вышли на улицу не для того, чтобы пролилась кровь, а потому что они хотели отстоять свою свободу. И дальше она подводит вот итог этим своим наблюдениям. Она говорит, что там люди вышли защищать свободу, там люди заплатили за свободу, у нас никто не выходил. И поэтому, она говорит, я воспринимаю перемены, которые происходят у нас, с огромной тревогой. Мы все время с Симой друг другу напоминаем знаменитую цитату из Пушкина о русском бунте бессмысленном и беспощадном. Я очень надеюсь, говорит она, что все-таки не будет гражданской войны.
О Лилиане Лунгиной говорил режиссер, автор документального фильма «Подстрочник» Олег Дорман. Сегодня Лилиане Зиновьевне Лунгиной исполнилось бы 100 лет. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 16 июня. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.